«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода».
Здравствуйте. У микрофона Андрей Трухан. В Москве шестые сутки продолжаются протесты противника Владимира Путина. Продолжаются также аресты и другие формы давления. Они немножко изменились. Если 6 мая и несколько дней спустя это были задержания, суд, небольшие штрафы, то теперь власть, похоже, решила победить движение протеста рублем. Причем не одним рублем, а многими миллионами. Группа депутатов Государственной Думы внесла законопроект, согласно которому нарушения в ходе проведения митингов и демонстраций будут караться крупными штрафами до 1,5 миллиона рублей, будут штрафовать организаторов, а также рядовых участников этих нерядовых событий. А как это будет, еще не до конца ясно, но мы попытаемся сегодня разобраться в этом, задав нашим участникам и слушателям вопрос, остановят ли многомиллионные штрафы митинговую активность противников Путина. Об этом у нас в эфире, я надеюсь, поспорят Борис Надеждин, бывший депутат Госдумы. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
А на каком вы сейчас политическом фланге, чтобы вас точно представить?
Ну, я сейчас буквально нахожусь на чистых прудах. Потому что я, честно говоря, сюда приехал участвовать еще и в передаче «Госдеп-2» Ксении Собчак, а ее запретили съемки. Сейчас тут Собчак тут выступает, сейчас мы все грузимся и едем, видимо, на студию обратно, потому что здесь запретили съемки делать.
Борис, спасибо за горячую новость. Да. Мы к вам сейчас обратимся. С минуты на минуту к нам тоже должен подойти активный участник движения протеста Михаил Шнейдер, ответственный секретарь Федерального полицейского это движение «Солидарность». И во второй половине программы к нам должен присоединиться депутат от «Единой России» Александр Сидякин, автор или один из авторов законопроекта, согласно которому людей, нарушающих порядок проведения митинговой демонстрации, будут штрафовать огромными деньгами, огромными деньжищами и принуждать к исправительным работам. В одном из ток-шоу он уже сказал примерно следующее. Я вижу, как Борис Немцов в яркой куртке таджикского дворника подметает в Кремле дорожку, по которой вот-вот пройдет Владимир Путин. Примерно так он высказался, но я думаю, у нас в эфире он уточнит эту позицию. Итак, у нас в эфире Борис Надеждин с «Чистых прудов». Борис Борисович, расскажите подробнее, что там сейчас происходит?
Ну, здесь, собственно, народное гуляние. Ну, там есть порядка, наверное, 1,5-2 тысяч людей вот в Тверике. И только что сейчас у памятника Абаю поднялась Ксения Собчак и выступает, объясняет, почему запретили передачу. Потому что здесь 22 часа должно было начаться в прямом эфире передача «Газдеп-2», которая сейчас на основ.ру и на РБК выходит. Я тоже сюда приехал, но что-то она сказала, что нужно будет отсюда уехать в студию обратно, потому что здесь спецслужбы не разрешили передачу по соображениям безопасности официальной версии.
То есть вот ранее было согласовано и запретили, или как это произошло?
Ну, я не в курсе там деталей согласования, но мне сегодня днем позвонили, сказали, что передача будет на «Чистых прудах». Я вот сюда приехал, и, собственно говоря, вот тут не будет никакой передачи. Она сейчас стоит у памятника Абаю, тут камер очень много. Вообще народ здесь такой приятный, абсолютно все спокойно, организовано. Встретил тут много знакомых, там, в том числе и персонажи из как бы другого ряда, в частности, Сергеем Минаевым увидели. В общем, все очень мирно, спокойно, в основном публика молодая.
Борис, скажите, а вы принимали участие в акции 6 мая?
Да, я причем, у меня там была такая удивительная история, потому что я туда пошел как своим годовалым сыном и с женой тихо. Ну, там все было тихо, мирно, все настроение было отличное. А когда мы уже по Егеманке дошли ближе к болоту, и толпа стала сгущаться, но, как потом выяснилось, там слишком мало похода поставили. И просто я что-то шкурой почувствовал, что нужно выбираться. Кое-как вылезли из этой толпы, слава богу, ноги унесли, потому что он, конечно, оказался там в этом месиле с годовалым ребенком, это было бы ужасно.
Борис, скажите, пожалуйста, а как вы оцените события, которые там произошли, вот кратко, если можно? Есть две версии провокации, с одной стороны провокация, с другой, а как вы видите?
Я не вижу, я вот тут гуляю уже там минут 30, наверное, я не вижу никакого напряга, абсолютно расслабленные люди. Не знаю, там люди меня узнают, там фотографируют со мной, белые шарики, белые ленточки. Я не вижу ничего, ну, что свидетельствовало бы о каком-то напряжении. Все улыбаются, то есть просто смотрю вокруг, все улыбаются.
Борис,
здороваются со мной, да, люди.
Спасибо вам большое, оставайтесь пока на связи, мы с радостью вас еще будем слышать в эфире. А к нам сейчас присоединился Михаил Шнейдер, тоже один из активных участников, и даже не только нынешнего движения протеста, но и, так сказать, в исторической ретроспективе. Пожалуйста, Михаил, здравствуйте. Вот откуда Добрый вы пришли, вечер. Чем вы занимались сегодня?
Я только что пришел с одиночного пикета, он сегодня происходит уже второй день, стоит напротив спецприемника на Симферопольском бульваре, дом 2Г. Там сейчас отбывают 15-суточные сроки административного ареста Алексея Навального и Сергея Удальцова. И как раз сегодня, вот, наверное, сейчас уже выходит Настя Рыбаченко, и где-то в районе 7 часов, чуть-чуть позже, где-то 7:30, освободили Колю Ляскина, это и тот, и другой, оба активных участников гражданского протеста, это участники движения «Солидарность». Они получили 5 суток, Настя выходит вот либо сейчас, либо чуть-чуть позже.
Спасибо вам большое за оперативную информацию. Если можно, вот попробуем как бы к исторической ретроспективе. Вот движение сегодняшнего дня, вот эти белые ленточки, что они напоминают, 80-е, 90-е годы?
Ну, вы знаете, я бы так сказал, что сейчас, вот через 20 лет после тех событий конца 80-х, начала 90-х годов, прошло 20 лет, и сейчас появились совершенно новые формы протеста, которых тогда не было. Тогда движение все-таки было более такое, гражданское движение было более консолидированное, оно было более политизированное, и люди вынуждены были выбирать ту или иную сторону вот сразу, да, если ты выбираешь одну сторону, ты там, если ты выбираешь другую, ты здесь. И не было таких жанров, как белые ленты или вот протестное гуляние. Это в новых условиях гражданское общество вынуждено приспосабливаться к той ситуации, которая сейчас есть, и вынуждено изобретать новые формы. Тогда, 20 лет назад, таких не было форм.
То есть, Михаил, вы считаете, что сейчас гражданское движение труднее, оно приспосабливается, не идет вперед?
Я не думаю, что там можно говорить в таких терминах труднее или легче. Это просто реакция гражданского общества, реакция на ситуацию. Тогда в чем-то было труднее, в чем-то было легче. Сейчас в чем-то труднее, в чем-то легче. Сравнивать, в общем-то, мне кажется, не очень перспективно.
Спасибо, Михаил Шнейдер. Вопрос Борису Надеждину. Борис, я все-таки хотел бы и вам задать этот вопрос. Вот как вы видите, эти веселые люди на чистых прудах, они чем-то отличаются от протестующих 90-е годы, может быть, 80-е, вы помните?
Ну, вы знаете, в 90-е годы я был такой, как они, а их на свете в основном еще не было, ну, если были маленькие. Еще раз говорю, здесь основная публика очень молодая, то есть, ну, 20-25 лет. Вот. Ну, есть, конечно, люди повзрослее, но в целом, конечно, куда моложе, чем те, которые, скажем, ходили на Якиманку там и так далее. И здесь действительно, вот я иду в Пасквирику, здесь прямо на травке парочки там целуются, вот волейбол люди играют, рядом стоит дерево, на нем прибита табличка лектории, выступает оратор, вокруг там человек, наверное, 100 стоит, его слушает. А милиции, собственно говоря, я тут почти не видел, но 22 стояло милиционера и все, то есть какого-то оцепления, ничего такого близко нет. А люди другие, конечно, потому что, понимаете, какая история, для того, чтобы, там, грубо говоря, при КПСС там подняться и выйти на акт протеста, нужно было быть человеком, ну, реально таким, знаете, очень убежденным, очень смелым или отвязанным совершенно. А тут публика абсолютно спокойная, мирная. Уверен, что все эти люди в душе никакие там не революционеры. Они совершенно спокойно общаются, гуляют и, ну, в общем, то есть агрессии я никакой не вижу. Это просто вот обычная современная городская молодежь, которая хочет свободы, хочет нормальных честных выборов, которые надоел до смерти там Путин, который для них примерно то же самое, что для меня там в начале 80-х Брежнев. Ну, в общем, в этом смысле, конечно, общее есть.
большое. Я хотел бы пригласить к участию в нашей беседе слушателей. Напомню, что СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. А мы продолжим после короткого анонса.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан, наши гости Борис Надеждин и Михаил Шнейдер. А я обращаюсь к Федору из Санкт-Петербурга. Федор, добрый вечер, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Андрей. Вот после месячного перерыва я как-то с трудом через овраги, так сказать, расставленный.
Федор, у всех трудности. Давайте будем говорить о конструктиве, о трудности. Потом, когда победим, все обсудим.
Да, уж это точно, потом придется, да. Вы знаете, я хотел бы задать вопрос тогда вот господину Шнейдеру. Вот обсуждалась недавно поездка господина Путина на Уралзавод, и я так понимаю, что власть, она не остановится ни перед чем, чтобы, так сказать, отстоять свои позиции. Вот хочется спросить, во-первых, как вы относитесь к тому, что власть будет кидать против демонстрантов боевиков подготовленных, возможно, из разных регионов? Есть ли какие-то у вас методы противостояние этому беззаконию? И если будет задействована, допустим, армия, будете ли вы обращаться к честным солдатам, офицерам, чтобы они не стреляли в свой народ, не стояли на стороне тирании? Вот хочется узнать. Это во-первых. И во-вторых, вот принятие таких законов, абсолютно репрессивных, антиконституционных, и призывы господина абсолютно в гестаповском духе, я имею в виду высказывания Пескова о печени и так далее. Вот хочется спросить, почему, собственно, наша оппозиция не обращается, в том числе и к народам Европы, посмотреть, что здесь происходит, почему вообще до сих пор наших руководителей принимают на таком уровне высоком. Может быть, все-таки нужна по всем направлениям активизации. Хотелось бы узнать, во-первых, первый вопрос господину Шнейдеру, а второй господину Надеждину. Все-таки, господин Надеждин, вы и дальше будете заигрывать с властью? Я внимательно слежу за вашими выступлениями. Мне все-таки кажется, что у вас какая-то половинчатая позиция. Вы пытаетесь и Кремлю во многом услужить. Вот, может быть, пора уходить от этого двоемыслия. Спасибо.
Федор, спасибо большое. Пожалуйста, Михаил Шнейдер.
Федор, я попробую ответить на ваши вопросы. Значит, они, во-первых, как мы будем реагировать на, значит, если будут боевики какие-то привлечены, или начнется какое-то жесткое противостояние, или начнут использовать армию. Я в это, если честно, я верю в то, что могут быть использованы и используются очень широко. Широко кремлевские вот эти молодежные объединения наши, молодая гвардия и так далее. Значит, по поводу каких-то боевиков я не очень в это верю, хотя черт его знает, не исключено, что нашей власти придет это в голову. Что касается использования армии, вряд ли, потому что, как вы знаете, у многих представителей власти есть счета в зарубежных банках, у многих дети учатся за рубежом в университетах Западной Европы и США, поэтому я не думаю, что эти люди будут рисковать своими финансовыми средствами и судьбой своих детей. Значит, я думаю, что у них есть достаточно методов и так. Пока то, что они используют, те способы, которые они находят в противостоянии с гражданским обществом, пока с переменным успехом, где-то им удается выиграть, выигрывать, где-то удается, где-то они не выигрывают. Но пока, по-моему, они не склонны переходить вот к такому силовому, действительно, к силовому противостоянию. Что касается обращения в Европу, я считаю, что, ну, понимаете, вставать в позу обиженных, я думаю, что у гражданского общества достаточно сил, чтобы своими силами справиться с этой ситуацией, в которую нас ввергла власть. Мы, собственно, в ближайшее время планируем провести серию семинаров по стратегическому планированию протеста. Подумаем, что делать дальше в этих условиях, потому что не секрет, что внутри движения протеста есть много разных точек зрения, в том числе и какие-то совершенно апокалиптические сценарии. Я думаю, что мы это все преодолеем, Россия будет свободной.
Спасибо, Михаил Шнейдер. Борис Надеждин, вы нас слышите?
Что, я могу сказать следующее. Ну вот, на меня тут наехали, что я там заигрываю с Кремлем и так далее. Понимаете?
Ну, Собчак, вы там же заигрываете, наверное, нет?
Собчак. Ну, если я заигрываю, не по политическим причинам. Вот, значит, смотрите, ситуация следующая. Это я обращаюсь к задачному вопросу. Молодой человек, понимаете, какая история? Я давно уже на свете живу, да? И мир, он не черно-белый. То есть рисовать картины мира примерно так. Абсолютное зло Путина, российской власти, абсолютное там белые пушистые оппозиционеры, тоже неправильно. Там очень много чего всего есть. И при всем при том, что я не голосовал за Путина и многое сделал, чтобы ухудшить результаты «Единой России» по стране, нужно отдавать себе отчет, что Путин является легитимно избранным президентом страны на ближайшие 6 лет. Тот факт, что его терпеть не может Москва, это хорошо видно на частных прудах, там, на Экибанке и так далее, это одна история, она видна. Но поверьте мне, за Путина проголосовало там со всеми фальсификациями, там, или без них, на порядок больше людей, чем там за Зюганова, там, Миронова, Прохорова и так далее, и так далее. Это действительно человек, за которого проголосовала страна. Хотя я и миллионы других людей голосовали против него. Надо из этого исходить.
Спасибо, Борис. Мне кажется, Михаил Шнайдер хотел вам что-то возразить по поводу легитимности президента. Или я ошибаюсь?
Да нет, вы не ошибаетесь. Я-то как раз не считаю Путина легитимно избранным президентом. Дело в том, что я очень много лет занимаюсь наблюдением на выборах и организацией этого процесса. Сейчас мы работаем вместе с проектом «Гражданин-наблюдатель». Появилось очень много, кстати, проектов после декабрьских выборов в Думу. На президентских выборах уже работал, кроме нас, и «Росвыборы» Алексея Навального проект, и «Лига избирателей». Я уж не говорил об ассоциации «Голос», которая давно занимается наблюдением. По всем нашим данным, Путин как раз не является легитимно избранным президентом. Если даже отбросить в сторону тот факт, что была затруднена регистрация нормально независимых кандидатов, если отбросить в сторону даже тот факт, что Путин просто доминировал во всех информационных сообщениях и на телеэкранах, и везде, даже если вот это все отбросить, все равно масштабы фальсификации были настолько большие, что, например, наш проект сделал заявление «Гражданин-наблюдатель» о том, что то, что произошло 4 марта, не позволяет нам говорить о том, мы не знаем, какие реальные результаты. Было ли это 30%, были ли это 40%, или было это 50% за Путина. Сейчас можно только гадать, мы не знаем этих результатов, потому что в каждом субъекте федерации власть применяла разные технологии фальсификации. В Москве это было одно, в Санкт-Петербурге было совсем другое, на Северном Кавказе третье, в Республике Коми четвертое и так далее, и так далее.
Плюрализм такой.
Да, да, да.
Спасибо, Михаил Шнейдер. Я думаю, что, Борис, вы, наверное, не будете отвечать Михаилу, просто зафиксируем. Вы считаете, что Путин легитимный президент, Михаил Шнейдер считает нелегитимный. И я попробую еще подключить наших слушателей. Слово Владимиру из Нижнего Новгорода. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Я вот что хочу сказать. Вот насчет того закона, который готовится в Думе, там 1,5 миллиона рублей хотят сорвать с этих организаторов. Да хоть 1 000 000 там или 1,5 доллара. Вот обратите, мы все видели, как в Египте, в Ливии люди вышли. Так и в Москве также выйдут. Я собираюсь отсюда, с Нижегородской области, на выходные поехать поддержать людей. И поеду тогда, когда люди выйдут. Да не остановит это 1,5 миллиона рублей-то. Да никого. И вот я еще такой вопрос. Смотрите, а если власть эта преступная возьмет там, подкинет какую-нибудь наркоту или объявит, что митингующие там заслонили солнце и лучи солнца не впадают на Кремль, что это диверсия какая-то, придумают, всех там пересажают. Что вы будете делать-то? Ведь это тоже они могут и сделать-то. Или оружие подкинут, или взрывчатку готовится покушение. Ведь подлая власть, она на все способна. И еще хочу сказать. Уже Надеждин здесь уже успел лизнуть Путина. Спасибо.
Владимир, давайте, пожалуйста, как-нибудь покорректнее высказываться. Я думаю, что у всех есть свои позиции. Давайте будем уважительнее друг другу. Я понял, что вы приедете в Москву во главе мирного ополчения. Это, конечно, серьезно повлияет на обстановку в стране. Ну, а раз мы уже коснулись этого вопроса, я кратенько просил бы Михаила Шнайдера ответить на вопрос. Вот эти законы, которые предполагают, этот закон, который предполагает 1,5 миллиона штраф для организаторов, если можно кратенько до перерыва, подробнее потом, насколько он опасен? Он повлияет на протестное движение?
Ну, во-первых, тут надо как следует понять, является ли это действительно намерением власти или это некий пиар. Значит, мы уже неоднократно наблюдали такие кремлевские технологии, когда вбрасывается какая-то совершенно безумная, распространяется какой-то безумный законопроект, потом его отзывают, и потом, значит, наши представители верховной власти, элиты начинают говорить, что у нас этого и в планах не было, это было эксцессы, значит, это личная позиция там одного или другого депутата и так далее. Мне кажется, что это может быть и как раз такой вариант, что в какой-то момент этот законопроект зарубят и, значит...
Спасибо, Михаил Шнайдер. Я напомню, что в эфире программа «Грани времени», у микрофона Андрей Трухан, наши гости Борис Надеждин и Михаил Шнайдер, активные участники демократического движения и вообще демократического процесса в России последних десятилетий. А во второй половине часа мы ждем, что к нам присоединится Александр Сидякин, один из соавторов законопроекта, согласно которому тех, кто будет нарушать порядок проведения митинговой демонстрации, будут штрафовать вплоть до 1,5 миллиона рублей. А сейчас мы прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Бизнесмен Михаил Прохоров и Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина обнародовали заявление, посвященное продолжающимся в Москве акциям протеста. Они утверждают, что события последних дней вызывают серьезную тревогу. В Москве на Чистопрудном бульваре уже несколько дней действует лагерь оппозиционных и гражданских активистов, которые не считают Владимира Путина легитимным президентом России. Вечером в пятницу в него пришли вновь более 1000 человек. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с арестом в России оппозиционных лидеров и активистов, а также с нарушениями права на свободу собраний. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока ареста 3 участницам панк-группы «Pussy Riot». Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призвал москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка», которая запланирована на 13 мая на Бульварном кольце. С инициативой проведения акции выступила группа литераторов во главе с писателем Борисом Акуниным. Министерство юстиции зарегистрировало Демократическую партию России, которую возглавляет Андрей Богданов. Партия «Единая Россия» представила президенту Владимиру Путину кандидатов на посты губернатора в Самарской области и Мордовии. В Индонезии на горе Салак спасатели обнаружили 12 тел погибших в результате крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100». Всего на борту лайнера находились 45 человек. Поиски их тел продолжаются. Президент Литвы Даля Грибаускайте посетила экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в больнице в Харькове, где та находится на лечении. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает недавние заявления российской стороны по вопросу о противоракетной обороне тактическими ходами, призванными усилить позицию России на переговорах по этой проблеме. Власти Сирии утверждают, что им удалось предотвратить попытку крупного теракта в городе Алеппо на севере страны.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода».
Здравствуйте. У микрофона Андрей Трухан. Мы продолжаем беседу с нашими гостями. На прямой телефонной связи с Чистых прудов Борис Надеждин. У нас в студии Михаил Шнейдер. И мы рассчитываем, что к нам подключится депутат Госдумы Александр Сидякин, который потряс воображение всех протестующих угрозой оштрафовать каждого, кто нарушит порядок проведения митинга, демонстрации с суммой 1,5 миллиона рублей. И кроме того, я напомню еще, есть такая угроза, что Удальцова и Навального после принятия этого закона в целом будут не просто сажать в изоляторы, а давать им в руки метлу и там грабли, и они будут мести дорожки вокруг Кремля, Белого дома и так далее. В то время, когда мимо будут проходить лидеры России, лидеры Единой России. И кроме того, там предусматривается еще целый ряд тонкостей, о которых мы как раз хотели бы спросить Александра Сидякина. Как только он появится у нас, мы ему зададим все эти вопросы. А есть, да? Александр Сидякин у нас на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Если можно, вот я сначала хотел бы начать с вопроса. Как вам в голову пришла эта идея? Я посмотрел, что вы зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, а инициатива как бы немножко в другую сферу. Вы просто почувствовали нервы развития страны в этом направлении? Или это возможность как-то, ну, не обижайтесь, как-то пропиариться, сделать карьеру на этом легче? Пожалуйста.
Ну вот пиарятся как раз те, кто прыгает в автозаке по собственной инициативе. У нас товарищи есть такие оппозиционные. Я считаю саму постановку вопроса некорректной. Как вам в голову пришла идея? Вот вы мне задаете как депутату вопрос, как мне в голову пришла идея.
Ну, может,
это
я...
мое право, безусловное, конституционное, внести законопроект, который я посчитаю нужным. И в данном случае я посчитал этот законопроект востребованным, своевременным, ненужным обществу.
То есть почувствовать, что страна развивается в этом направлении, важно здесь расставить какие-то акценты, да?
Что значит страна развивается в этом направлении? Вы опять провокационно говорите? Нет, не страна развивается в этом направлении, а избиратели, которые нас голосовали, устали от этих провокаций, которые проходят на митинге. Это наши граждане, наши избиратели, которые также защищены Конституцией и законами федеральными, как и те, кто выходит на митинги протеста.
Александр, спасибо большое. Теперь, если можно, вот, ну, кратко, насколько это возможно, поясните основные пункты. Вот почему 1,5 миллиона? Что значит обязательные работы? И там еще есть такие пункты за затягивание процесса голосования, за принуждение к митингам, насколько я понимаю. Вот разъясните нам основные положения.
Основные положения заключаются в следующем. Значит, я предлагаю внести изменения в общую часть Кодекса об административных правонарушениях, дополнить его составом обязательной общественной работы. Предлагаю определить, что эти общественные работы устанавливаются соответствующим органам исполнительной власти субъекта федерации. Кроме того, я предлагаю увеличить предельный размер штрафа, который может быть наложен в административном порядке на физическое лицо. Сейчас это 5 тысяч, я предлагаю 1,5 миллиона.
Почему именно столько?
Потому что я предлагаю изменения в статью в особенной части Кодекса об административных правонарушениях, касающихся статьи, касающиеся правил организации проведения митингов. И именно в эту статью я предлагаю предельный штраф установить 1,5 миллиона. Поэтому и в общей части я 1,5 миллиона вношу, чтобы у меня везде было правильное соотношение.
Но почему не 2, не 3, не 5 просто?
Потому что это практика европейская. Я изучил этот вопрос, как он обстоит в европейских странах, посмотрел, как он, этот вопрос регулируется в штатах США, потому что там они устанавливают в каждом штате свою ответственность. И
И мы, ну, с каким вот штатом, лучше... мы с каким штатом теперь будем сопоставимы?
Мы будем сопоставимы как минимум со штатом Женева, кантоном Женева, Швейцарии, где граждане в марте этого месяца проголосовали за увеличение штрафов до 110 тысяч евро. Вот вам примерное сравнение, у нас будет в 3 раза меньше. Кроме того, я обращаю ваше внимание, что это вилка. В любом случае, есть низший предел наказания, есть высший предел. Высший предел – это 1,5 миллиона, как вы сказали, но только по одной из частей кодекса. А низший предел, он как был, так и остается.
Александр, можно я буду еще задавать уточняющий вопрос? Это касается только организаторов или рядовых участников? И каждого могут оштрафовать на 1,5 миллиона? Или это как бы на круг?
Наказание индивидуальное. В любом случае, в кодексе административных правонарушений и административное производство исходит из того, что ответственность личная. И суд может приговорить участников одного митинга к разным штрафам, а кого-то может приговорить и к общественным работам. И все зависит от вины конкретного человека в тех или иных правонарушениях, в том или ином правонарушении. Если человек рецидивист, если он сознательно идет на нарушение закона, если он провоцирует сотрудников полиции и не реагирует на более мягкие штрафы, конечно, суд должен рассмотреть все обстоятельства и вынести ему наказание, предусматривающее более суровый штраф.
Александр, если можно, еще 2 пункта пояснить. Вот, если я правильно понял, за затягивание процесса согласования должны наказывать чиновников, да? Или это...
Да, конечно. И вот чтобы вы не говорили, что это однобокая история какая-то, что она направлена только на организаторов митинга, вот вторую часть я предлагаю дополнить, то есть тоже
им,
повысить.
Им тоже 1,5 миллиона, да?
Там 1 миллион рублей за...
За затягивание процесса согласования, да?
За принуждение к участию.
А, это за принуждение к участию в митинге. Это кого наказывать в этом случае?
Ну, того, кто принуждает, естественно. Того, кто виноват.
То есть, условно говоря, организатору какого-то условно, да?
Ну, какое-то предприятие, которое сотрудников
нужно. Александр, извините, плохо слышно. Мы сейчас вам перезвоним, пожалуйста. Не уходите. Так, вот мы кое-что выяснили, что закон такой всеобъемлющий, предусмотрено наказание абсолютно для всех людей, которые могут что-то сделать неправильно, и на организаторов, и на тех, кто согласовывает, и на тех, кто принуждает. И вот у меня в связи с этим вопрос к Михаилу Шнейдеру. Что вы увидели здесь такого, что должно поднять ответственность участников митинга на какую-то высоту, и не будет безобразий, а все будут поступать правильно?
Я считаю, что этот закон, вы знаете, вот народ ведь имеет такое свойство приспосабливаться ко всему. Значит, ну вот будет такой закон, значит, приспособимся к этому закону. Я думаю, что создадим фонд, и в некотором смысле этот совершенно немыслимый штраф послужит делу консолидации гражданского общества. Гражданское общество сплотится, создаст специальный фонд для оплаты этих штрафов. Туда богатые люди будут класть деньги, и не очень богатые люди, и вы каким-то образом эти штрафы будут оплачиваться. Кроме этого, сможем выходить из этой ситуации, проводить встречи с депутатами. То есть это будут не митинги, это будут не какие-то пикеты, это будет в формате встречи с депутатом, с муниципальными депутатами, с депутатами городских дум, областных законодательных собраний, с депутатами Государственной Думы и так далее, и так далее. Найдем выход из этого положения, я вас уверяю.
Спасибо, Михаил Шнейдер. Вопрос Борису Надеждину. Борис, вы слушали Александра Сидякина?
Да, конечно.
Вот как вы считаете, 1,5 миллиона – это хорошая сумма для того, чтобы митинги и демонстрации проходили активно, но и мирно?
Да, слушайте, во-первых, я сомневаюсь, что такой закон пройдет. Тут история следующая. Я-то сам как раз этот кодекс об административных правонарушениях делал, когда был депутатом в комитете по госстроительству 2001 года. И могу сказать, что, конечно, этот закон, вот, который Сидякин озвучил, он идет поперек логики административного права совершенно. Поясню, в чем дело. Дело в том, что есть уголовное наказание, есть административное. Вот в уголовном
уголовном кодексе есть такие штрафы, как миллионы, и там особый порядок, вы сами знаете, обвинение, суд, там целая история, да? Это уголовные законы. Более того, есть уже в уголовном кодексе статьи, в том числе с большими штрафами, с правительственными работами, которые как-то к этому можно пришить. Например, ну, там, организация массового неповиновения там, и так далее, и так далее. Административный кодекс – это совсем другая история. Это облегченный порядок производства. Это судья мировой решил, и все. И административные штрафы в логике кодекса на порядке меньше. Там речь идет о сотнях и тысячах рублей. Каждый, кого нарушали на дороге там за превышение скорости, знает, что такое административный штраф. Но это там, ну, 5 тысяч рублей, ну, 10. Ну, там, сам вот. Поэтому это поперек. Что касается введения нового вида наказания общественной работы, это опять же, это все из уголовного права. Это не административные статьи. Просто я говорю, как юристы, мое сердце автора административного кодекса обливается там, не знаю, слезами и так далее. Теперь политическая составляющая. Ну, конечно же, этот закон будет применяться избирательно. В нем есть и очень хорошая статья. Это принуждение к митингу и миллион заплати. Я подозреваю, что огромное количество московских чиновников, которые сгоняли людей там на Поклонно, и лужники, они как раз должны ответить. Поэтому и предложение к Сидякину. Саш, давай вот мы пока ограничимся наказанием за принуждение к митингу, а потом все остальное.
Александр, слышите?
Борис, но я не хочу обращаться, как, помнишь, с Ельцином. Борис-то не прав, но в данном случае, Борис, вы не правы. Я глубоко убежден, что размер наказания абсолютно не переводит его в разряд уголовно-правовых отношений и уголовно-правовой ответственности. Ничего нет устойчивого и стабильного. Это законодатели сами решают, какой штраф считать административным, какой уголовным. Если мы не хотим криминализировать эту статью, то мы...
У нас опять плохая связь, и пошел спор юристов, поэтому, пожалуйста, мы перезвоним сейчас Александру Сидякину. А пока я обращаюсь к слушателю Якову из Москвы. Пожалуйста, добрый вечер,
Яков. Вечер. Я хочу рассказать не о своих личных впечатлениях, а о впечатлениях своего родственника, который ходил 6 мая на демонстрации. Поэтому за что купился, за то и продаю. Говорю то, что он мне рассказал. Вот, он рассказал, что они с трудом выбрались из этой толпы. Он ходил со своей, значит, как бы, ну, дочерью его однокурсника, который специально приехал из Ленинграда. Так вот я расскажу про ее скорее впечатление, то, что было, то, что она рассказала. Она, значит, пошла со своими ленинградцами тусоваться после всего этого какого-то кафе. Вот она вышла из этого кафе, вот, совершенно никого не трогала, своим приятелем вдруг на него, значит, бежит толпа ОМОНа, которая гонит какое-то количество тоже людей, это человек 200, что ли, ну, я не помню там уже количество, но гонит тоже толпу демонстрантов. Подбегает ОМОН, складывает эту вот ленинградскую девушку за руку и тоже волочет в автозак. Значит, совершенно, она ничего не понимает, она юрист по образованию, адвокат, говорит, а в чем, собственно говоря, дело? Что вы мне инкриминируете? Он говорит, у нас приказ хватать тех, у кого белые ленты. Она говорит, хорошо, если я сейчас белую ленту сниму, которая у меня на сумке, вы меня отпустите? Он говорит, да, моментально. Вот, и моментально она сняла, ее отпустили. Это я к тому, что если у нас такое правоприменение совершенно безобразное, я совершенно не будучи сторонником, те, кто собрался по идейным соображениям, ну, в смысле, по политическим, с либералами, те, кто собрался на чистых прудах, я, в общем, левый, абсолютный, поэтому я не иду. Но я возмущен не меньше тем, что, как, значит, моих политических оппонентов прессуют, совершенно нарушая закон.
Спасибо, Яков. Мы продолжим программу «Грани времени» и продолжим обсуждение. Александр Сидякин, вы можете продолжить, в чем вы не согласны с Борисом Надеждиным?
Ну, юридическую аргументацию я высказал, а так предложение Бориса Надеждина, понятно, что это предложение оппозиционного политика, давайте примем только одну часть статьи, которая касается принуждения, и не будем принимать другую. Поэтому, ну, собственно, я не согласен в принципе с такого рода размышлением, надо комплексно менять эту статью. Надо приводить правоприменительную практику в соответствии с реальными нормами кодекса об административных правонарушениях. И сейчас что получается? Что лидеров оппозиции приговаривают к административному аресту за неповиновение сотрудникам милиции. Там бывает зачастую притянуты за уши доказательства, и их невозможно приговорить к адекватному наказанию по статье нарушения правил проведения массовых мероприятий, шествий и пикетирования. Так вот, я считаю, что ужесточив санкции и одновременно с тем, дав возможность судам применять эту статью, мы, с одной стороны, избавим суды от необходимости применять административный арест в виде наказания за любые правонарушения, связанные с участием в митингах. То есть, таким образом, либерализуем законодательство. С другой стороны, такие нормы, они позволят решить две задачи. Первая – компенсаторную функцию, то есть муниципальное образование, которое несет ущерб, безусловно, от действий митингующих. Это разломанный асфальт, скамейки, вытоптанные клумбы, вот в Астрахани там фонари сломали. И, во-вторых, конечно, будет носить превентивный характер, профилактический характер для тех, кто такие правонарушения совершал. И давайте быть откровенными, 2000 рублей штрафа, которые, или 1000 рублей штрафа, которые налагают мировые судьи на участников митинга за нарушение правил его проведения, это сумма, которая, ну, абсолютно их не беспокоит. Они выходят из здания суда, улыбаясь и размахивая этим постановлением суда, и радуясь, что, ну, вот такой штраф, потому что я выплачу и пойду дальше нарушать. Поэтому цели законопроекта очевидны для меня, во всяком случае, и для моих коллег, соратников, которые присоединились к этому законопроекту. Функции ответственности в данном случае должны выполняться в прямое назначение. Компенсаторное, профилактическое, и быть адекватными ситуации, адекватными времени, и понятно, что найдут деньги, уважаемые лидеры оппозиции, найдут деньги на оплату штрафа.
Спасибо, Александр Сидякин. Я обращусь к нашим слушателям. Пожалуйста, москвич Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, с почином у вас.
Спасибо. Слушаем вас.
Слушаем. Пожелание побольше металла в голосе. Все будет отлично. Теперь по существу. Я так думаю, что Путин с этими выборами допустил трагическую ошибку. Я думаю, это основная его ошибка. Нужно было допустить всех к выборам. От Лимонова и здесь контингент. Ему нужен был гамбургский счет. Он этого не понял. Понимаете, там второй тур, третий тур. Это не имеет значения. Просто когда чистый выбор, напустить табуны наблюдателей европейских и так далее, и наших, чтобы и запретить, фальсифицировать выборы, всем запретить. И тогда бы чисто вышел. Знаете, за него 40% город, то есть Россия отдаст 40%. За него против только Ленинград и Москва. Это понятно. А все, понимаете, и маргинальные вот эти люди, Рыжков и вот особенно бывший премьер-министр, какого фамилию забыл. Вот, и Немцов.
Их много. Франков, Зубков, кого вы имеете в виду?
Рыжков, Немцов и вот, как его, премьер-министр бывший.
Ну, я говорю, много его, Франков, Зубков, Павел. Мы поняли вас. У Путина достаточно металла в голосе, я думаю, он разберется, но мне хотелось бы понять, что вот должна делать оппозиция, и я задаю этот вопрос москвичу Михаилу. Пожалуйста, Михаил.
Алло.
Михаил, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня никаких ответов нет, наоборот, у меня вопросы.
Пожалуйста, вопросы, это еще интереснее.
Значит, вопросы такого толка. Я, конечно, не юрист, причем очень здорово, но тем не менее, я ведь знаю, что за мной числится, по крайней мере, номинально, право участвовать в митингах. Это конституционное мое право. Теперь оно уже довольно-таки хронически у нас нарушается. Во-первых, наличием вот того самого ОМОНа. С какой стати? Я вроде бы не бандит, я мирный человек. Это раз. Второе. А с какой стати тут какие-то ввели, и опять же, это все только при Путине, санкции. То он санкционированный, то он не санкционированный. У нас же ведь уведомительный вообще-то по Конституции, да? И вот, наконец, вот сегодня мы познакомились с Александром Сидякиным. Ну, хорошо, а завтра еще десяток вот таких вот будут энтузиастов. Ну, в конце концов, грубо говоря, есть у меня какая-то фулл-пруф, то есть защита от дурака, или это уже безнадежно? Спасибо.
Спасибо, Михаил. Михаил Шнайдер, ваш тезка поставил вопрос. Есть у рядовых граждан какая-то защита от каких-то законодательных инициатив, которые серьезно могут повлиять на их жизнь, на их демократические поведения?
Да, конечно, есть. Это участие в протестных акциях. Чем больше нас будет выходить на улицы, вспомните Египет, когда люди... У нас все время задают вопросы люди. Ну, вот что? Ну, хорошо, ну вот мы выйдем там на митинг. Ну, вот вы вышли. А что изменилось? То есть, ну, у нас такой менталитет, что вот раз уж я поднял свою задницу, да, со стула оторвал, значит, должно, что-то должно тут же случиться. Нет, это, в общем-то, надо иметь в виду, что это должна быть серия, конечно, акций. Я напомню, что 20 лет назад, когда мы... занимались политической деятельностью, когда организовывали вот эти массовые акции, в которых участвовало и полмиллиона человек, и даже один раз около миллиона. Это была серия акций. Это они шли, я напомню, первые митинги были в 88-м году начались, и все это разрешилось только через 3 года. Поэтому надо... Участие в протестном движении, конечно, обязательно. Тем самым вы окажете огромную помощь и самим себе, и вот это и будет эта защита от дурака. Ну и плюс, конечно, участие в выборах. Нам предстоят выборы в Московскую городскую думу, если вы из Москвы. Я думаю, что эти выборы в какой-то степени будут судьбоносные не только для Москвы, но и для России тоже.
Спасибо, Михаил Шнейдер. Вопрос Бориса Надеждина. Борис, вы еще там? Вы не ушли на съемки Госдепа?
А вот я уже еду на съемки. Едете, да? Ну, через 7 минут эфир начнется.
Тогда, если можно, вот последний вопрос, тот, который мы задавали в начале. Как вы считаете, остановят ли эти многомиллионные штрафы митинговую активность, или это надолго?
Да нет, слушайте, ничего не остановится, потому что, ну, во-первых, невозможно наказать ни штрафами, ни чем, там, десятки тысяч людей, которые выходят на эти мероприятия. А если вы, например, приговариваете к суровым наказаниям, ну, условных, там, Удальцовых, Немцовых, то вы из них делаете героев. А значит, штраф никто платить не будет. Если судья умный, он войдет в их тяжелое материальное положение, выпишет на 1,5 миллиона, а там 50 тысяч, да? Вот. А если присудят их, значит, подметать дорожки на Лубянке, так это будет такое шоу, что они только рады будут.
Спасибо, Борис. Ну, я благодарю вас за участие в программе. У вас еще есть несколько минут, чтобы отдышаться перед телеэфиром. Все, удачи вам. А я обращаюсь к Александру Сидякину. Как вы считаете, какой процесс должен пройти этот законопроект, когда он войдет в действие, если он войдет?
Ну, я рассчитываю на то, что в Госдуме он пройдет в весенние сессии. Комитет намечен на 18 мая, это уже конец следующей недели. На комитете будет профильным принято какое-то заключение, надеюсь, что положительное. Коллеги по фракции сегодня поддержали меня, и руководитель фракции. Я касаемо постановки вашего вопроса, который вы задавали двум предыдущим моим собеседникам, остановите протестную активность, нужна ли она? Да, пусть она будет. Я считаю, что ничего плохого в протестной активности. Но просто она должна заканчиваться там, где начинаются права и свободы других людей. И право на протест – это не абсолютное право. Это всего лишь одно из конституционных прав. Оно должно соизмеряться с намерениями других участников гражданского общества. А они голосуют за Единую Россию, а они поддерживают наш курс. И они говорят о том, что нам надоело в таком безобразном виде видеть это вот все вот в вакханалии. Поэтому протестная активность, пусть она продолжается, пусть люди выходят, если они видят в этом смысл, если они считают, что таким образом они реализуют свои конституционные права, но все это должно все-таки быть в рамках определенных законов, в рамках, которые принимаются совместно с органами государственной власти субъектов федерации, с мэрией Москвы, с муниципалитетами других субъектов федерации. Если решили мы, что 5 тысяч, значит, будьте добры, 5 тысяч, все, не больше. А если больше, тогда вот вам, пожалуйста. И я считаю, что вот если мы в правом русле будем, в том числе и организовывать митинги, ну или другого рода массовые мероприятия, то ради бога, пусть все это продолжается.
Спасибо, Александр Сидякин. Я напомню, что у нас в программе принимал участие один из авторов законопроекта, который предлагает серьезно ужесточить санкции для организаторов и рядовых участников митинговой демонстрации, если они нарушают принятый порядок действий. Ну и вопрос к Михаилу Шнейдеру. У нас осталось совсем немножко времени. Я думаю, и всех участников, и тех, кто наблюдает за акциями протеста, больше всего интересует вопрос, а что дальше? Вот это народное бессрочное гуляние, во что оно может вылиться? Как долго оно может продолжаться и с точки зрения протестующих, и как долго может терпеть все это власть? Вот как вы это видите? Я понимаю, что сложный вопрос.
Я не могу ответить на ваш вопрос. Он очень сложный. Это мы сейчас совершенно переходим в сферу гадания на кофейной гуще, как это будет дальше развиваться. Я честно могу сказать, я не знаю. Я не знаю, и мы завтра движение «Солидарность» организует семинар, я уже упоминал об этом, семинар по стратегии, дальнейшей стратегии наших действий. Будем думать, потому что это не такой простой вопрос, который вы задали. Будут ли... Ведь мы же не управляем протестным движением, как многие думают, и Госдеп этим не управляет, как, может быть, некоторые думают. А управляет этим, в общем, народная воля. Так, как люди считают нужным, так они и действуют. Вот я сейчас после вашего эфира собираюсь ехать тоже на Чистые пруды, посмотрю, поговорю с ребятами, которые там есть, тоже постараюсь оценить обстановку, посмотрю, насколько выросла численность участников, потому что несколько дней назад это было там 100-200 человек, сейчас, говорят, там около 1000 уже человек. Я хочу посмотреть своими глазами, я там, вчера меня там не было, я был позавчера, вот мне просто интересно сравнить. Не знаю. Это здесь очень многофакторная задача, все будет зависеть и от действий полиции, и от погоды, кстати, и от того, что у студентов скоро сессия начинается, это тоже немаловажный факт, и так далее, и так далее.
Спасибо, Михаил Шнайдер. Я напомню, что заканчивается программа «Грани времени». В этой программе мы пытались ответить на вопрос, остановят ли многомиллионные штрафы митинговую активность противников Путина. Группа депутатов Государственной Думы внесла законопроект, согласно которому на организаторов и участников массовых шествий будет налагаться штраф вплоть до 1,5 миллиона рублей, если они при этом нарушают принятый порядок проведения манифестаций. Ну и в этом же законопроекте масса других сложных вещей, некоторые из которых, возможно, будут работать, если закон будет принят, другие, наоборот, окажутся мертворожденными. И вот об этом, а также о ситуации в стране и о ситуации в стане протестующих, мы говорили сегодня с Борисом Надеждиным, бывшим депутатом Госдумы, с Александром Сидякиным, ныне депутатом Госдумы, автором этого законопроекта, и Михаилом Шнайдером, участником движение протеста с 80-х или с 90-х
годов? С 87-го года.
С 87-го года. Ну, это уже, если была бы пенсия за пенсионный возраст, абсолютно...
25 лет, да.
Да. А программу эту провел Андрей Трухан, и помогали мне ее вести продюсеры Наталья Пахомова и Екатерина Высоцкая. Всего вам доброго.
Мне 10 лет и 3 года поражения в правах. 58-1А.
Нас 1500 пригнали. 8 октября, а к Новому году осталось 450 человек.
«Поверх барьеров» – передача 58-я статья. Воспоминания о Советском Союзе.
Мама вернулась из лагеря в 46-м году. Тут же через 2 года посадили меня на 25 лет.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.